Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Кто тебя выдумал, звездная страна? Снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна.
Ветреным вечером.
Только детские книги читать, только детские думы лелеять, все большое далеко развеять, из глубокой печали восстать.
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В эфире радио «Радонеж», программа «Все мы родом из детства».
Сказку не спугну.
В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Где же вы, счастье острова? Где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Программа «Все мы родом из детства» сегодня предлагает вам, дорогие слушатели, новое литературное имя, современная молодая писательница, которая живет в настоящее время в подмосковном Королеве, это Юлия Венедиктова, автор книг для детей и подростков. Но сначала, прежде чем говорить о Юлии Венедиктовой и о ее книгах, и о том, почему мы выбрали ее сегодняшним объектом для исследования, я, конечно же, как всегда, представляю моих соведущих. Это ведущие цикла «Все мы родом из детства» Александра Николаевна Матрусова и Мария Сергеевна Букуева, магистр филологии, которая нам также сегодня поможет разобраться с творчеством Юлии Венедиктовой. Я уверен, что большинству наших слушателей, так же, как и мне лично, это имя совершенно незнакомо.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас очень молодой автор, потому что Юлия Венедиктова родилась в 1988 году, соответственно, ей 30 лет, но она уже написала несколько замечательных книг, о которых мы сегодня с вами будем говорить. И я очень рада, что мы сегодня собрались втроем, потому что наш уважаемый Николай Владимирович любит повторять, что современная детская литература ему не близка, и у нас появляется замечательный шанс убедить его взять в руки книгу, которая издана в 21 веке, которая написана в 21 веке, и автор, который половину своей сознательной жизни тоже живет в 21 веке, потому что это замечательный пример того, как продолжаются лучшие традиции детской и подростковой литературы, как возникают новые герои, абсолютно новые во многом герой-подросток, который действительно ходит с мобильным телефоном, периодически его где-то забывая или забывая его зарядить, который ходит с плеером и слушает свою любимую музыку. И при этом этот герой оказывается не отгороженным от мира экраном телефона или наушниками, как любят сейчас думать, а наоборот, этот герой, точнее героиня, целиком и полностью погружена в жизнь, она проживает, как ей кажется, последние дни своей жизни, полностью ценя каждый момент, стремясь захватить и отдать, между прочим, свои силы по возможности на то, чтобы помочь своему ближнему. Ну, можно сказать, я уже пересказала идею и идеологию произведения, а теперь дело за малым. Мы поговорим о самой Юлии Венедиктовой и, конечно, поговорим о конкретных ее произведениях. И мне кажется, что вот эта музыка очень хорошо иллюстрирует то стремительное движение, которым наполнена каждая страничка книги «Армаз. Зона надежды».
Thank you. стой! Стой! Да стой! Тихо! Диана! Да кто она? Танька! Да какая еще Танька? Гонорейкина, бросьте в нить! Вот мотоцикл мой стоит!
Ишь ты, разбежался твой! Это наш!
Начальника!
Где он? Кто он-то?
Летчик! У нас все летчики! Да новый этот! С цепочками!
А, Комаров, что ли?
Так вон он! Держи его!
Стой!
Эй!
У тебя на кресте самолет! Человек! 640! 640! У вас на колесе человек! Начинай посадку! Заходи!
И здесь, мне кажется, очень уместно спросить у Марии Сергеевны, которая и подсказала мне этого автора, о том, как вы, собственно говоря, узнали об этой книге, Мария Сергеевна, и о ваших личных впечатлениях, потому что Мария знает Юлию Венедиктову, имела удовольствие с ней общаться и расскажет нам все страшные тайны этой замечательной писательницы.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Об этой книге я узнала благодаря конкурсу «Новая детская книга» издательства «Росмен». Они разрешали читателям изучать рукописи, которые вошли в шорт-лист, чтобы читатели тоже помогли выбрать победителя конкурса. Юлия Венедиктова, к счастью, оказалась одной из них, и еще тогда ее рукопись просто пронзила в самое сердце. И мы вскоре увидели книгу «Армаз. Зона надежды» во всех книжных магазинах. Собственно, так я познакомилась с этой книгой, но писателя я узнала буквально на днях, потому что на сегодняшний день все писатели сидят в социальных сетях, все можно написать, со всеми можно поговорить, но как-то неудобно писать настоящему живому писателю, спрашивать, как у него дела, что он делает, что он любит читать. Как-то с Юлией Венедиктовой мы познакомились благодаря Гарри Поттеру. Так случилось, что у меня появилось несколько лишних книг. Как-то вот мы с ней списались, и Юля оказалась совершенно замечательным, добрым и светлым человеком. И книга «Армаз. Зона надежды» тому подтверждение. К сожалению, издательство «Росмен» перестал издавать «Гарри Поттера» с переводом Аранского и Литвиновой, и эти книги сегодня практически невозможно найти. И так получилось, что у меня оказалось несколько лишних книг. Ну и так получилось, что эти книги окажутся в замечательных руках этой писательницы.
То есть, другими словами, Мария Сергеевна решила подарить эти книги Юлии Венедиктовой, и вот оказывается, как легко познакомиться с писателем. Нужно всего-навсего подарить ему несколько хороших книг. Честно говоря, мне очень нравится такой способ знакомства. Вообще, согласитесь, иногда вместо букета цветов было бы неплохо получать букет книг в подарок. Ну или вместо коробки шоколадных конфет – большую коробку любимых сказок. Кстати, хорошая идея.
Как я вас понимаю, Александра Николаевна, когда идешь на день рождения, невольно сразу мысленно попадаешь в книжный магазин и мысленно выбираешь нужную книгу, а уже потом мысленно же себя одергиваешь и думаешь, ну не будет никто читать твою книгу, и не нужно навязывать своих интересов посторонним и даже близким людям, которые сегодня читают очень мало. Но это первая ложка дегтя. А вторая, несмотря на то, что я, вне всякого сомнения, доверяю мнению Марии Сергеевны и конечно же, у нас изобилие современных выдающихся и талантливых авторов, и, конечно же, нужно писать о сегодняшней жизни, о непридуманном, о том, что интересует современных и детей в том числе. Но по себе лично знаю, что я с огромным удовольствием открываю книги о том, что уже прошло, что было раньше, чем исполнена наша история. Они всегда мудрее, на 100% умнее и на 1000% интереснее и поучительнее, чем современные книги, какими бы талантливыми ни были писатели.
Видимо, это как-то еще определяется возрастом читателя, я так подозреваю, потому что современные книги точно так же мудры и умны, а ждать от современных подростков, что он будет читать только о тех, кто жил когда-то давно и не будет читать о его сверстниках, довольно странно. В конце концов, мальчик Алёша у Погорельского был современен детям, которые бегали вокруг Погорельского. Крапивин тоже писал и пишет о детях и советского, и постсоветского периода. И тогда возникает вопрос, а чем отличаются последние книги Крапивина, в которых точно так же дети появляются со смартфонами и диктофонами и наушниками, от книг современных детских писателей? По большому счету ничем. Точно такие же подростки с точно такими же проблемами, но, повторю еще раз, в книге Юлии Венедиктовой эти подростки и вообще герои книги оказываются еще и делают очень большое, очень важное дело, потому что книга посвящена поисковикам-добровольцам, которые занимаются тем, что они ищут и спасают людей. Все, конечно, люди, которые зарегистрированы в соцсетях, что, конечно, не относится к нашему уважаемому главному редактору, знают, что существует такой поисковый отряд «Лиза Алерт». Это отряд, который занимается именно тем, что ищет потерявшихся людей, причем и детей, и взрослых, и в городе, и вне города. И эта деятельность поискового отряда замечательно описана, передана, и я буду вам очень, конечно, признательна, если вы мне расскажете про какую-нибудь книгу, изданную в 20 веке, которая описывала бы подобную деятельность в мирное время, когда уходит ребенок в лес погулять, а потом его нужно искать, причем, как известно, и я сейчас специально это говорю, искать нужно начинать сразу, как только вы поняли, что ваш ребенок потерялся, не ждать, а звонить в Лиза Алерт, и первые 3 часа всегда самые критичные, нужно обязательно поднимать всех на уши, не верить заявлениям, что ребенок погуляет и придет, потому что он может и, к сожалению, не прийти. И то, что эта тема поднимается, то, что изнутри описывается деятельность такого отряда, описывается, какими силами, какими жертвами люди достигают результатов, когда по-настоящему находят потерявшихся, это очень важно. Поэтому у каждого времени свои реалии, и эти реалии нельзя, к сожалению или к счастью, найти в книгах, которые написаны 20-30 лет назад, потому что поисковые отряды появились такого рода в России только сейчас, добровольцы появились только сейчас такого рода, да, удивительное явление волонтеров в больницах. Мы все знаем замечательные фонды, которые работают с волонтерами в больницах, такие как «Подари жизнь», фонд помощи хосписам «Вера». Они появились только сейчас. Появились только сейчас такие фонды, которые занимаются помощью старикам, одиноким, брошенным. Есть замечательный фонд «Старость в радость». И, кстати говоря, уважаемые радиослушатели, сейчас все эти фонды активно занимаются тем, что собирают старикам, больным детям, неимущим подарки на Новый год. У всех есть возможность поучаствовать в этом замечательном деле. Решите сами, кто вам ближе, кого вам более жалко, стариков или больных детей. Найдите в интернете информацию, и даже если вы найдете всего 100 рублей на помощь этим людям, это будет замечательно. У нас в стране больше 100 миллионов, и если каждый из этих 100 миллионов найдет 50-100 рублей на помощь тем, кому очень нужно помочь, я думаю, что нам всем будет гораздо радостнее. Вот Юлия Венедиктова как раз пишет про таких людей, и поэтому я думаю, что не стоит пренебрегать такой замечательной детской литературой.
После ваших слов, столь убедительных, Александра Николаевна, собственно говоря, я уже и предвосхитил эти ваши слова. Я сказал, что я просто не знаком с творчеством Юлии Венедиктовой. Оказывается, она, изучая материалы о работе деятельности общественного поискового отряда Лиза Алерт написала свою книжку. То есть она работала на фактическом материале. А уж о пользе такого отряда и такой организации здесь и говорить не приходится. Только вчера в Сергиевом Посаде у нас женщина 35 лет с 6-летним сыном зашли в большой супермаркет. Мама ждала на улице, и спустя час она пропала. Ее не нашли до сих пор, я только сейчас прошел на эту страничку, и по последним комментариям, да, обращались и в Лиза Алерт в частности, но до сих пор, вот прошли уже сутки, женщину с ребенком не нашли. Вот такие современные истории происходят с нами, с нашими окружающими.
Хотелось бы еще добавить немного про этот замечательный отряд. На самом деле, если бы не эта книга, мне бы в голову не пришло, и я не знаю, каким бы образом я узнала про этот отряд, но как только я закрыла эту книгу, тут же полезла в интернет смотреть, что же такое поисковый отряд Лиза Алерт. И его деятельность настолько меня поразила, просто, я не знаю, не побоюсь об этом сказать, просто до слез. Я ехала в метро и чувствовала, что я сейчас разревусь, что есть такие люди, которые 24 часа, 7 дней в неделю, они могут прийти домой, чтобы съесть тарелку супа и просто поднести ложку ко рту, тут же раздается звонок, они встают и уходят дальше на поиск. И на самом деле, думаю, стоит сказать немножко про историю создания отряда «Лиза Алерт». 23 сентября 2010 года в городе Орехово-Зуево нашли девочку Лизу, к сожалению, погибшую, с ее тетей. Они отправились с тетей в лес на прогулку, там, за грибами, и когда их спустя несколько дней их не нашли, подняли на уши всех, кого только можно. К сожалению, в этот день не все силы, например, полиции, МЧС удалось поднять, в городе был праздник, но приехали добровольцы, нашли эту девочку погибшей. Тогда было принято решение создать отряд. Отряд назвали в честь погибшей девочки Лизы Фомкиной, потому что дети и взрослые не должны пропадать, не должны погибать в лесу, не должны погибать такой смертью, которой погибла эта девочка. Они говорят, если бы у нас было больше возможностей, если бы мы умели больше, мы бы могли спасти этого ребенка. Но на сегодняшний день я стараюсь заходить в эту группу каждый день. К счастью, больше видишь фотографий, найдено жив. Всем спасибо за поиск. Вот это вот каждый раз, когда я захожу в эту группу этого отряда, просто сердце радуется, что людей находят. И существуют люди-ангелы. Они участвуют в этих отрядах своей семьей, вместе с женами, могут даже вместе с детьми выходят и ищут, несмотря ни на что. И самое главное, к сожалению, сейчас вот такие добрые истории мало кто верит. И я не раз встречаю посты в этом отряде, где они пишут: «Товарищи, мы не получаем за это деньги, нам никто не платит, мы ни у кого денег не просим. Если вы где-то увидите надпись, что Лиза Алерт требует в помощь столько-то денег, это неправда. Единственное, что нам нужно, мы составляем списки, скотч, там, клей, ну, лучше прочитать это на сайте Лиза Алерт». Просто люди ни за что, люди друг за друга. Вот такие замечательные истории, к счастью, у нас сегодня есть.
Какое счастье, что есть такие сознательные и добрые люди, и что они организуются в такие великолепные, добрые сообщества. Но и цинизм последних дней тоже потрясает. Мы знаем волонтеров, которые стоят с прозрачными ящиками для сбора помощи на детские дома, на конкретных детей они собирают с конкретными историями. И прекрасная была опубликована статья журналиста Зои Ярошок, которая называлась «Грязные схемы с прозрачными ящиками». ящиками. До сих пор в электричках я все время езжу и вижу этих волонтеров. Каждый день заходят молодые люди, преимущественно студенты, которые собирают, сначала рассказывают историю болезни того или иного ребенка. Причем истории эти, я повторяю, настоящие, они взяты с сайтов подобных организаций, а затем собирают на благотворительные фонды, якобы. И вот здесь двойной вопрос. То ли сами студенты, которые осуществляют такую деятельность, всерьез не рассматривали возможность каких-то махинаций и грязных рук, либо это уже люди, вовлеченные в эту преступную схему. И страшно здесь не то, что люди расстаются со своими средствами неизвестно в пользу каких мошенников, а в том, что эксплуатируются добрые чувства, доброта. Хотя на самом деле, если исходить, наверное, из христианского мировоззрения, Александра Николаевна, мы ведь открываем свои сердца, неважно, все равно мы откликаемся своим пожертвованием на ту или иную реальную историю, тем самым совершаем добро.
Ну, дело в том, что одна из главных христианских добродетелей – это рассудительность, и рассудительным нужно быть во всем. Вы знаете, я честно могу сказать, мне очень иногда сильно ёкает сердце, когда я вижу, особенно в подземных переходах, людей, которые просят помочь на то или иное дело, но зная очень разнообразную информацию, к сожалению, и очень часто подтверждающуюся о том, сколько мошенников, сколько нищенских преступных организаций, где, конечно, эти несчастные, которые стоят и просят деньги, являются последними пешками, но, тем не менее, их лучше, конечно, не спонсировать. Но мы уже говорили, что сейчас существует очень много фондов, которые буквально отчитываются по каждому рублю, получаемому ими, которые работают в самых разных направлениях, и если хочется действительно, если душа просит с кем-то поделиться тем, что у нас есть, можно идти во многие фонды, и я уже упоминала такие фонды, как «Подари жизнь», «Старость в радость», фонд «Вера», фонд «Правмир», который помогает абсолютно всем людям, вне зависимости от их гражданства, пола и религиозной принадлежности. Это люди, которые живут по принципу «блаженнее давать, нежели принимать», и как добровольцы Лиза Алерт готовы положить душу свою за други свои. Поэтому рассудительность нас все-таки должна иногда выручать и руководить нашими поступками. Но мы очень увлеклись обсуждением благотворительных организаций, волонтеров. Это, конечно, тема, которая очень нас цепляет. И видите, всего одна книга, а сколько мы уже говорим о том, что стоит за этой книгой, какие люди, какие мысли, какие чувства. Ведь в этих добровольческих организациях, среди этих волонтеров очень много именно молодежи, ребят, которые заканчивают школы, ребят, которые только что закончили школы, у которых желание отдавать – это основное желание. Я сама неоднократно работала с фондом «Подари жизнь». У них ежегодно проходят удивительные мероприятия, которые называются «Игры победителей». Со всего мира съезжаются дети, которые находятся в стойкой ремиссии после злокачественных опухолей, после рака, и состязаются в спортивных играх. И удивительно видеть, что огромное это мероприятие обеспечивается огромным количеством именно волонтеров, волонтеров сопровождения, волонтеров-поваров, волонтеров-переводчиков, волонтеров-фотографов. Сама мысль, да, между прочим, когда мы говорим о имидже России, вот почему, например, никто не говорит о таком замечательном именно российском мероприятии, как «Игры победителей». Кто еще из других стран что-то подобное организует? Но мы действительно очень увлеклись, а хочется все-таки поговорить о книге «Армаз. Зона надежды». И я предлагаю послушать отрывок из этого замечательного произведения. Суворов делает пометки на карте. Он выглядит таким собранным, сконцентрированным на задаче, но я замечаю его тревожные взгляды. Уже жалеет, что взял. Нужно выпить таблетку, и я незаметно давлюсь ею в стороне. Как мне кажется, незаметно. Но он щелкает меня по носу и говорит: «Зеленый цвет лица не скроешь. Марш в машину». Точно жалеет. Это действительно последние поиски в моей жизни. «Может, это маскировка?» – ворчу я под нос, не двигаясь с места. «Ты думаешь, одному тебе можно мерзнуть во имя кого-то?» К вечеру холодает значительно. Усталые поисковики сбиваются вокруг костра. Они давно отработали свои квадраты, но не разъезжаются. Я даже знаю, о чем они думают. Как я могу вернуться и спать в теплой постели, если знаю, что где-то в лесу бродит ребенок? Ребенок, ты представляешь? Так говорила мне клюква. Так живут они все. Растираю руки и трусь заледеневшим носом о воротник кофты. Все-таки июнь — лишь эпиграф к лету. Зато я на свободе. Впервые за долгие-долгие дни нахожусь на улице. Это счастье — не натыкаться глазами на белые стены, составляющие твой мир. С благодарностью вдыхаю воздух. И тут же обрываю вдох. Все так относительно. Место, где я почувствовала себя вольготно, стало тюрьмой для ребятишек. Лес, он не друг. Он слишком хитрый и опасный, чтобы им быть. Найдена розовая кофта. Оживает рация. Пространство вокруг нас накаляется и замирает. Я вижу, как пульсируют жилки на висках Суворова. Врач хватает за руку прадедушку ребят. Тошнота подкатывает к горлу, и я вся обращена вслух. Мы ждем. 5 минут, 10. Это может длиться часами. Мы перестаем надеяться, когда из рации раздается. Найдены. Живы. Слезы непроизвольно льются из глаз. Я безжизненно болтаюсь на руке у Суворова. Он улыбается. Он так редко улыбается. Штаб превращается в улей. Мы снова стали свидетелями чуда. Поисковая группа «Лиса-4», нашедшая детей, возвращается из чаще.
Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край. Если увидеть пытаешься издали, не разглядишь меня, не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с края на край. С берега к берегу сот мили, кот мили, друг мой, прощай. Знаю, когда-нибудь с дальнего берега давнего прошлого ветер весенний ночной принесет тебе вздох от меня. Ты погляди, ты погляди, ты погляди, не осталось лишь что-нибудь после меня. Полночь забвения на поздней окраине жизни твоей. Ты погляди без отчаяния, ты погляди без отчаяния. Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа, будто случайно? Примет ли облик безвестного образа, будто случайно? Это не сон.
Не только тему поиска затрагивает автор. Девушка Агата, главная героиня повести, тяжело больна. Но вместо бесконечных больничных коридоров, врачей и таблеток ей хочется смотреть на людей и попросту жить. Несмотря ни на что, Агата бросается на поиски пропавшего, собрав все свои силы, идет расклеивать ориентировки. Едет в больницу поддержать детишек, которым еще не скоро позволят оттуда выбраться. Или бежит в Армаз, где всегда рады любой помощи.
Посмотрите, какое имя выбирает Юлия Венедиктова для своей героини – Агата. И, кстати, в этой повести автор еще играет с именами. Она обыгрывает значение имени Агата, значение имени юноши Вадим. Смотрите, что интересно. Глазами Агаты показано не только ее состояние, а это, между прочим, очень важно для подростка – почувствовать себя в шкуре человека, который безнадежно тяжело болен, чтобы оценить жизнь. Все-таки, к сожалению, в современном обществе очень любят играть с темой смерти, но когда читаешь очень талантливо написанные строки овеществленные мысли, вложенные в уста Агаты, мне кажется, что подросток начнет понимать, что самое дорогое, что нам дано в этой жизни, это сама жизнь, самый бесценный дар. И, честно говоря, вот на протяжении всей книги я пыталась все-таки понять, чем же больна Агата. Судя по всему, у нее тоже какое-то злокачественное заболевание, поскольку речь где-то там идет о биопсии, о злокачественных клетках, хотя не называется это заболевание. И закономерно то, что в конце происходит чудо. Вы скажете, что невозможно так, что ребенок сбежал из больницы, и вдруг через неделю у нее полная ремиссия наступает. На самом деле врачи, онкологи скажут, что бывает абсолютно все, что угодно, и мы никогда не предскажем, что, почему и как произошло в жизни того или иного человека, особенно в жизни пациента с тяжелыми заболеваниями. Но закономерность здесь абсолютно христианская, опять же, хотя вообще нигде у Венедиктовой не звучит тема христианства в открытую, но зачем об этом говорить, если каждый герой свидетельствует не словами, а делами? То есть Агата готова действительно отречься от себя, и, между прочим, именно в это тяжелое время у нее наступает примирение с ее близкими, а ведь ее близкие тоже пожертвовали для нее всем. Мама, папа и младшая сестренка оказываются в очень стесненных условиях, потому что Агату нужно лечить. На лечение Агаты нужны деньги. И они продают и квартиру, как мы узнаем из текста, переезжают в квартирку какую-то совершенно маленькую. Папа до бесконечности работает, чтобы оплатить то или иное лечение. И очень радостно в конце повести понимать, что все эти жертвы, жертвы всех, кто собрался в больнице, были не напрасны.
Александра Николаевна, я хочу сказать, что такие, конечно, книжки очень нужны современным детям и не менее нужны современным взрослым, и тем более, если это мастерски написанная проза, она еще больше нужна. А моя предыдущая первая фраза, когда я недооценил, может быть, творчество современных писателей, она связана с тем, что большинство современной литературы я рассматриваю в православных лавках Троице-Сергиевой лавры, например, или же в наших церковных магазинах, их там не из числа современным молодым, особенно авторам, которые пишут на разные и социальные, в том числе, темы, но пишут настолько плохо, что лучше бы уж написали.
Вы знаете, я сейчас скажу ужасную вещь. Мне, наверное, за это сейчас предадут анафеме и четвертуют, как только я выйду за пределы нашей студии. Но я все-таки скажу, что, к сожалению, очень часто даже православные авторы пишут не очень качественную литературу, потому что, например, есть такая серия «Удивительная история маленького ежика», которая написана неким монахом Лазарем. Мне попадалась эта книга в православных лавках, даже в храмах, и, честно говоря, хочется человеку, который одобрил публикацию этой книги, задать вопрос: зачем вы это сделали? Потому что если вам нужна назидательная литература для детей, перескажите «Добротолюбие» и издайте его с картинками. Переиздайте «Домострой» тогда уж с картинками. Это будет больше пользы, чем писать про православных ежиков и неправославных белочек. Прости, Господи, но это главная моя претензия не к тому, что ежик православный или белочка неправославная. Главная моя претензия как филолога к тому, что это написано плоским, безвкусным русским языком. И если литература взрослая может быть написана как угодно, потому что мы предполагаем, что взрослый читатель уже обладает неким запасом прочности, обладает неким сформировавшимся вкусом, языковым чутьем, то у ребенка ничего этого еще нет. И подсовывая детям плохую литературу, мы рискуем сразу в нескольких направлениях. Во-первых, ребенок может просто отказаться читать, потому что у детей языковое чутье очень развито, и замечательная книга Чуковского «От двух до пяти» тому прекрасное подтверждение. Во-вторых, мы рискуем оказаться в ситуации, когда ребенок просто не будет верить в то, что существует действительно хорошая детская литература, ну и, наконец, ребенок просто потеряет языковое чутье. Вот так я развоевалась.
Я обязан, просто обязан защитить монаха Лазаря, который написал эту книгу, и написал еще очень много настоящих хороших православных книг. Я не читал, конечно, «Историю маленького ежика» и слышал очень много критики в ее адрес. Но я лично знал отца Лазаря. Это писатель Виктор Афанасьев, человек, который причастен к созданию настоящих шедевров русской литературы и друг моего очень близкого писателя Владимира Алексеевича Воропаева, который свою жизнь посвятил изучению и популяризации творчества Николая Гоголя. Эти два друга, Виктор Афанасьев и Владимир Воропаев, заразили меня настоящей творческой энергией, и не только творческой, но и православным мировоззрением своим, щедро поделились в определенный период времени. Поэтому я просто обязан сказать, Александра Николаевна, наверное, это была всего лишь писательская шутка. И многие дети всерьез восприняли приключения маленького ежика и всех героев этой сказки. Наверное, критика вполне уместна, но, может быть, не к такому мастеру прозы, как Виктор Афанасьев.
Я охотно верю, что Виктор Афанасьев прекрасный мастер прозы, но ни один мастер прозы не должен переоценивать свои возможности. Астрид Лингрен, как мы знаем, никогда не писала большие исторические романы. Сельма Лагерлёв не замахивалась на поэмы. Пушкин «Наше все», между прочим, не пытался написать роман-эпопею. Ну, а Лев Николаевич Толстой, в свою очередь, не писал стихи. И именно возможность оценить свои пределы, свое дарование и делает по-настоящему талантливого человека близким гениальности. Возьмите пример Шопена. Это изумительный образец того, как человек чувствует предел своих возможностей. Кто в мире не знает Шопена? Всемирно известный композитор, один из самых исполняемых. Писал он симфонии? Никогда не писал симфонии. Он знал, что симфонии – это не его масштаб. Он писал гениальные сонаты, гениальные прелюдии, гениальные фортепианные концерты, и никто не подвергает сомнению его гениальность. А то, что ему не дано, он и не писал. Во-первых, у Юлии Венедиктовой прекрасный язык, чего стоит вот одно это высказывание «Июнь» – это эпиграф к лету, ну, очень красиво. Но у нее прекрасное чувство юмора. Давайте послушаем небольшой отрывок, после которого мы послушаем, конечно, еще и большой отрывок из произведения Юлии Венедиктовой.
Позади раздается шум, стук и кряхтение. Поворачиваюсь и долго моргаю, чтобы прогнать видение. Но оно не прогоняется, потому что вполне реально. Передо мной стоит клюква. Правая нога в гипсе, левое колено забинтовано. Одной рукой она опирается на костыль. Другой сжимает стакан с коричневой жидкостью. «Костыль где-то посеяла», — говорит она и смеется. «Посторонись». Грохоча протискивается к столу и опускается на стул перед компьютером. «Будешь кофе?» «Можешь хлебнуть из моего стакана, а вот если хочется целую порцию, придется сбегать за ней самой. Я бы принесла тебе поесть», – бормочу я, разглядывая обновленную версию клюквы. Она ловит мой взгляд и хмурит брови. «Эй, я не инвалид, просто маленький перелом». «И-и-и», – вопрошаю я, переводя взгляд с гипса на забинтованную коленку. «И незначительный ушиб. С этим живут». Помнишь, на зимних поисках Суворов так дико отморозил конечности, что встал вопрос об ампутации? Да, объект рассказывал, но Суворов крутой мужик, а ты девушка. Пф, ну и что? Клюква сверкает глазами, но потом смягчается. Ну, поплакала вчера немного, исключительно от обиды. И все же, Катя, ты настоящий герой. В таком виде продолжаешь трудиться. Образец для всего Армаса. Это ты для всех нас образец. Когда мы видим прозрачную Агату, приехавшую на Санькиной Таратайке повидать нас, мы с утроенными силами бросаемся на поиски. Чувствую, как обдает жаром щеки, и отвожу взгляд в сторону.
Мне очень нравится момент, когда Агата встречается со своими бывшими одноклассниками, причем она принимает довольно непростое для себя решение пойти на встречу с классом, где она когда-то училась, где все, с одной стороны, помнят, что она была когда-то здорова, потом знают, что она заболела, и, в общем, и не знают, то ли она умерла, то ли она не умерла. В этот момент у нее происходит такое понимание, как трудно ей защищать то, что ей дорого. Ей очень непросто рассказывать про поисковый отряд, про добровольцев, которые ищут людей. И оказывается, что и в таких случаях помощь друзей, помощь тех, кто разделяет твои взгляды, твои идеалы, просто-таки необходима.
Потом все долго слушают, как Максим и Сашка упражняются в красноречии. Они наперебой делятся историями из практики Армаса. У них гораздо лучше, чем у меня получается, быть адвокатами нашего отряда. Я замечаю, как с лиц моих сверстников сходит гримаса пренебрежения. Даже Потапова смотрит на поисковиков новым взглядом. Затаив дыхание, сама слушаю яркий рассказ Максима о том, с каким треском на вчерашнем поиске сломала ногу его жена Клюква, и как они ломились в травмпункт, пугая мирных коллег, и как Катя требовала у врача прямо сейчас, немедленно, целую ногу, ведь она и так нужна, жизненно необходима. И как сегодня его старушка, стуча костылями и щелкая зубами, обзванивала всех в поисках помощи и заполучила меня». Так что и мне досталась порция уважительных взглядов. И я даже рассказываю, какую работу мы сегодня провернули. Максим снова перетягивает одеяло на себя. У него сотни историй и яркий ораторский талант. Если он вздумает написать книгу о нашем отряде, она точно удастся. Она будет не только грустной, но и оптимистичной. Будет вызывать приступы хохота и острое желание действовать.
Это, конечно, непростые слова. Отряду Лиза Алерт, который был прототипом для Армаса. А Армас, кстати, это фамилия Агаты. Именно в честь нее и назван отряд. В какой-то момент узнаем мы. Отряду Лиза Алерт очень часто приходится объяснять принципы их деятельности, принципы спасения. И, кстати, Лиза Алерт не принимает денежные пожертвования, а только предметы, которые помогают в поиске людей. Самое простое, да, что может прийти в голову, это проект плащи, фонари, сапоги, рации и так далее. И Юлия Венедиктова задает очень сложные и очень правильные вопросы, которые, как мы знаем, становятся совершенно другими и воспринимаются по-другому, если мы вместо «почему» ставим «зачем». Почему одни теряются и не находятся? Почему одни здоровы, а другие больны, с самого рождения ничего не видят, кроме врачей? Зачем мальчик Миша родился таким, что даже не в состоянии разглядеть жизнь вокруг себя, улыбнуться своей матери? И почему большинству плевать на мальчика Мишу и на всех остальных?
Thank you.
очень приятно то, что Юлия Венедиктова показывает деятельность самых разных волонтеров. В частности, она рассказывает именно о людях, которые помогают старикам, ветеранам отпраздновать их самый большой праздник.
Я перебираю снимки, от которых нежностью сводит сердце. Волонтеры с букетами, старики со слезами на глазах, лысые, с острыми локтями, бабушки в застеленных больничных халатах, но с аккуратно причесанными седыми волосами, дедушка, вытянувшийся в струнку, будто принимает не красные гвоздики, а правительственную награду, старушка, схватившись за голову, с детским восторгом смотрит на букет. Как здорово, что они еще живы, и мы успеваем поблагодарить их. Клюква в обнимку с двумя разрумянившимися бабушками. Еще одну, совсем сухонькую, держит на руках объект. Надеюсь, этот Дон Жуан ни одну старушку не поломал. Этот Дон Жуан собрал вокруг себя весь цветник, просто купался в женском внимании, обаял всех своей застенчивой улыбкой и румянцем. Мы пришли к выводу, что старики тают перед детьми и объектом. Хороший он у нас. Кстати, а который час? Без двух минут пять. О нет, меня ведь ждут. Свидание? Хуже. Не может быть, дурашливо вопит мне в спину Катя. Разве бывает что-то хуже свидания? К месту встречи мы с Гурамовой подходим одновременно, с противоположных сторон. Где ты ходишь? Возмущается она, будто не перебегала сейчас дорогу в неположенном месте. Идем быстрее.
Очень трогательный короткий рассказ звучит о деятельности больничных клоунов. Может быть, не всем известно, что сейчас очень многие люди, которые занимаются развлечением детей, готовы бесплатно ехать в больницы, чтобы хоть как-то поддержать малышей в самых тяжелых жизненных обстоятельствах. И очень лаконично, без лишних приукрашиваний, эту работу описывает Юлия Венедиктова.
Больничные клоуны ходят в больницу регулярно, и даже в экстренных случаях им позволено помогать. Например, поддерживать ребенка перед операцией. На страничке Кирилла натыкаюсь на запись «Один день из жизни больничного клоуна». Два раза в неделю мы мажем щеки красной помадой и нацепляем носы, круглые, клоунские, яркие. Куда же без них? Яркая одежда, само собой, это несложно. Сложно держать улыбку. Нас, конечно, этому учили, и мы очень стараемся. Еще учили не привыкать к ним, к грустным больным малышам, но это не получается вовсе. Внимание, клоун Веснушка и клоун Нюни готовы. Предоперационная. Ты больше не предоперационная, а волшебный телепорт. Травматологическое отделение объявляется ареной спортивных побед и свершений, а палаты – территории игры и чудес. Кто у нас здесь? Витя. Какой ты сегодня румяный, Витя. Держи машинку. Мы будем перед ним прыгать, хохотать, катать машинку и посвящать в великие русские богатыри. Я знаю, что завтра Вите предстоит сложная операция. Он жутко бледный от волнения. Нюня, чего ты распустил сопли? Витя тебя ударил. А ты не воруй его машинку, не воруй. Аркашка, привет! Видишь, я перекрасил кудри в рыжий, как и обещал. А гольфы, видишь, все полосатые. Полосочка красная, белая, желтая, зеленая. Нюня, чего ты разнюнился? Хочешь такие же гольфы? Не реви. Лучше скрутить для Аркашкиной мамы цветочек из шарика. Аркашка стремительно слепнет. Он уже даже маму едва различает. А здесь кроватка Марьямки, маленькая кокетка и модница. Даже после уколов заплетает косички и, стесняясь кривых зубов, прикрывает ладошкой рот. Если Марьямка хохочет, забыв об условностях, значит, ты выложился по полной. Хохотала. Она умерла утром, и на ее кроватку еще никого не переселили. Это первая смерть, которая прошла рядом. «Чего ты замолчал, брат Нюня? Пой, крути собачек из шариков. Плакать мы будем потом, после». Я выключаю ноутбук и долго ворочаюсь, прежде чем заснуть.
Thank you.
Агата все время слушает одну исполнительницу. Это Беатрис Мартен, которая известна под сценическим именем «Cœur de Pirate», это «Сердце пирата». Канадская певица, автор своих песен, что характерно ее разница в возрасте с Юлией Венедиктовой всего один год. Юлия Венедиктова родилась в 1988 году, а Беатрис Мартен в 1989 году. Очень интересно то, что Агата выбирает именно эту исполнительницу. Ее очень простые и при этом очень мелодичные песни, созвучные настроению Агаты, и, мне кажется, имеет смысл прислушиваться и к таким вот очень молодым исполнителям.
Et deux par deux, sans compter nos morts, qu'on laisse derrière des ébauches fanées, des secrets de carrière. Et trois par trois, à nos cœurs essoufflés, des secousses de folle, on réfléchit plus tard, maintenant il faut rêver. Et je ne sais plus à quoi penser. C'est dur d'être libre comme toi. Et je ne sais plus à qui penser. C'est fini, rhabille-toi. Et deux par deux, on avale nos mots. C'est dur d'oublier ce que l'on connaît et ce qui imprègne nos peaux. Et trois par trois, nos cœurs de la partie. On joue au couteau et on peut partager le même lit. Et je ne sais plus à quoi penser. C'est dur d'être libre comme toi. Et je ne sais plus à qui penser. C'est fini, ravis-toi. Et je ne sais plus à quoi penser. C'est dur d'être libre comme toi. Et je ne sais plus à qui penser. C'est fini, ravis-toi.
Я благодарю наших собеседниц и автора цикла Александру Николаевну Матрусову и магистра филологии Марию Сергеевну Букуеву, которая познакомила наших слушателей сегодня с творчеством Юлии Венедиктовой, молодой писательницы, живущей в Королеве. Очень надеюсь, что сегодняшняя передача также будет интересна и полезна тем, кто не читал еще произведений Юлии Венедиктовой, но только открывает для себя это имя. Хотя наша передача сегодняшняя получилась не столь оптимистичной, как предыдущая, не столь радостной, может быть, не столь яркой, но мы говорили о насущных проблемах, о дне сегодняшнем, и о проблемах серьезных, мимо которых не должны проходить, конечно же, и дети. А ведь мы, все взрослые, в прошлом дети, часто закрываем глаза и на эти проблемы, и на другие. Давайте оставаться детьми и детьми и в малом, и в большом, и приучим своих детей не закрывать глаза на проблемы, проблемы их сверстников в первую очередь. Благодарю вас, Александра Николаевна и Мария Сергеевна. Надеюсь на встречу в ближайшем эфире.
Большое спасибо за встречу.
Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго. Берегите себя и близких.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Кто тебя выдумал, звездная страна? Снизу...
Книгу читай не только словами. Слова – это в жизнь небольшая дверца. Книгу читай непременно сердцем, а главное – совестью и делами. Эдуард Осадов.
Ветреным вечером смолкнут крики птиц.
Звездный замечу я.
В эфире радио «Радонеж» программа «Все мы родом из детства».
Тихо навстречу мне выйдет доверчивый.
В нашей студии ведущая цикла Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук, редактор журнала «Русский язык за рубежом», доцент кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени Пушкина.
Мчится мой парень.